Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 23 октября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет. Прямая трансляция в нашем YouTube-канале «Говорит Москва», он называется, заходим туда, ставим лайки по трансляции программы «Отбой», обязательно подписываемся на наш канал, и там есть чат, там можно друг с другом общаться. Чат, по-моему, там мертвенький, да, в последнее время, нет? Или я как-то не туда залетал? Давайте как-то поживее в чате, я, может быть, даже сегодня его открою, вас там буду почитывать тоже. С телефона придется открывать, это, конечно, костыль, ну, что поделать. Значит, это у нас YouTube, во ВКонтакте нас зовут, говорит Москва, 94.8 FM. Заходим туда обязательно, ставим лайки тоже у нас под трансляцией и залетаем в Telegram. Там не лайки, там мне нравится кнопка, но смысл тот же. Залетаем в Telegram, радио говорит МСК, пишется латинскими буквами в одно слово. Там тоже есть трансляция, везде надо, короче говоря, подписаться, а дальше выберите ту трансляцию, которая вам ближе и комфортнее. Как я понимаю, сегодня будем 2 часа тончайше анализировать многополярную суверенность южного большинства под нотки Чак-Чака. Как выглядит многополярность с башни Сюмбике? Да. Да, будем. Не знаю насчет 2 часа, но точно будем абсолютно заниматься анализом, тончайшим анализом многополярного суверенитета южного большинства. Код Z говорит, ура, к черту футбол. В смысле, к черту футбол, не понял. Я про к черту футбол, не к черту. У нас сегодня вообще-то Барса-Бавария. Как может быть к черту футбол? Радует, что халявщиков не так много среди слушателей. Слушайте, а какой там результат был в итоге про халявщиков? Вот я прослушал, к сожалению. Сейчас глянем. Подождите, сейчас я найду, какой там у нас был в итоге результат по халявщикам. Вообще, конечно, эта тема про рабочую неделю, она меня всегда очень, очень радует. Так, готов или да, готов. Готов больше работать, если рабочий день не продлят и будут платить те же деньги. Ага, 50%. Готов больше работать, но рабочий день продлять не будут. Ну, это расскажите мне эти сказки, конечно. Что вы будете больше работать, без продления рабочего дня ничего не будете работать больше. Да, если продлят рабочий день, лишь бы в деньгах не потерять, 12%, 31% говорит, нет, не верю, что будут потери, что не будет потери в деньгах. Короче говоря, вообще какая-то все это не тема, а лажа самая настоящая. Мне вообще без разницы, да, мне говорят, в тебе какая разница? Мне без разницы, на мне никак не отразится, но история с... Вот, оригинальная новость про Германию, где провели, значит, вот этот эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, и там, значит, у людей стало лучше самочувствие психологическое, физическое, чаще стали улыбаться, ну, что-то такое, да, ушли проблемы со стулом, там надо было дописать, ну, все плюсы, какие только можно, наверное, туда. А как насчет работодателя? Вот у него с показателями как дела обстоят. Есть у меня ощущение, что сильно хуже, чем они были. Потому что все вот это вот, все эти сокращения рабочих дней, особенно когда речь идет еще о Германии, нет у вас ощущения, что все, что касается работы и Германии, мы вообще не должны брать в расчет. Они не показательны, у них экономика падает, в тартарары летит, они сами себе по коленям стреляют своими собственными санкциями и инициативами. И ориентироваться на Германию, да ну, увольте, называется. Хотя, скорее всего, многих и уволят, потому что денег не хватит для того, чтобы под всем платить по четырехдневной рабочей неделе. Короче, это какая-то сказка непонятная абсолютно и бесполезная, на мой взгляд. У работодателя стул ухудшился. Ну вот, да, да, там по полной программе. А как насчет закрытого производства Volkswagen? Вот, да-да-да-да, и Mercedes-Benz, закрытое производство тоже в Германии. Вот это вот все, что касается... Зато в Китае где сколько? 8-дневная рабочая неделя в Китае на заводах. Вот в Китае отлично все с производствами. В том числе и у немецких брендов. А в Германии почему-то проблемы. Ну, хорошо. Нет, я воспринимаю эту новость только так. Германия продолжает сама себя уничтожать, пускай сама себя уничтожает. Это их суверенный выбор. Этот выбор они смогли себе сделать, пускай тогда продолжают. Все это попахивает внутриполитической и общественной диверсией, выявить инициатора и с пристрастием допросить. А внутриполитическая диверсия, да, исходит она обычно из кабинета канцлера, если мы говорим про Германию, поэтому как они канцлера будут допрашивать? Ну, не сегодня. Давайте так, рано или поздно, я думаю, его будут допрашивать, но... Сегодня и в ближайшие несколько месяцев это точно не произойдет. Короче, ладно, давайте мы вот этих тем с работы и пойдем с вами дальше. Все-таки брикс-советы свистать всех наверх, пишет Виталий Филипп. Действительно, саммит БРИКС, Казань. Чем успел отметиться этот саммит? Ну, во-первых, он очень красноречиво дал понять всему миру, что такое международная изоляция. Мне кажется, вообще это главный выхлоп от этого саммита. Вообще про саммит говорили как? До его начала еще. Этот саммит, он должен будет разделить мир на до и после. Это как раз будет первая глава в книге «Многополярный» или главы «Многополярный мир». Вот он уже все, он абсолютно точно очертился, и этот саммит будет окончательно, это будет окончанием до эпохи однополярного мира и началом эпохи многополярного мира. Соответственно, огромное количество лидеров, в том числе и глава КНР, и премьер-министр Индии, президент ЮАР, президент, то там легче сказать, кто не приехал, да, там бразилец, по-моему, сказал, что он упал. Такая формулировка, да, немножечко какая-то скользкая по поводу того, что он упал. С другой стороны, я помню, как вратарь какой-то на чемпионат мира не поехал, потому что уронил себе на ногу шампунь и сломал себе ногу, поэтому, может быть, и упал, почему нет? Он, тем более, человек не молодой. Ну, простим ему это. А так, огромное количество лидеров приехали, всех их прекрасно встретили, весь мир пытался найти, как бы докопаться до чего-нибудь на этом саммите. Ни до чего докопаться не смогли, и единственное, что смогли констатировать, что, конечно, да, на многополярный мир это похоже, на международную изоляцию это не похоже от слова совсем. И, конечно же, еще вопрос, кого изолировали в этом контексте. Вот это, наверное, главный вопрос, который прозвучал. Вот это, значит, да, саммит БРИКС. Ну и там много переговоров, много соглашений с разными лидерами разных стран. Много заявлений. По каждому, я не знаю, будем, наверное, мы не будем проходиться. Если будут в тему, будем их вспоминать. Да, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций приехал, да, тоже туда. Очень много подорвал он в определенном, значит, месте под названием 404. Очень много всего подорвал своим приездом. Хотя, что в этом удивительного, честно говоря, я не понимаю. Вот это саммит БРИКС. Давайте теперь с вами. Во-первых, согласны ли вы с теми тезисами, которые звучат в основном в иностранной прессе? Мир до-после, никакой международной изоляции не случилось, и саммит этот БРИКС действительно все это подтверждает. Это раз, и два, как вам кажется, действительно на самом деле, какая главная цель? В принципе, у этого саммита и у БРИКС, как у организации, к чему это все идет? Идет ли это к экономическому сотрудничеству? Идет ли это к какому-то объединению стран? Я не знаю, по примеру Европейского Союза, ну, как вариант. Вот все возьмут эти сейчас страны, объединятся в такую конфедерацию. Либо это, ну, нарастает военное сотрудничество тоже в рамках БРИКС. Как, на ваш взгляд, какая главная идея? Удался саммит, не удался? И какая главная идея у всего этого добра? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм. Везде подключаемся. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, приветствую. Георгий, Костя из Минска.
Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, что я в либеральной прессе чуть-чуть зацепил, так докопались до Чак-Чака. Вот единственное, что нашли, к чему докопаться.
А что с Чак-Чаком? Что-то...
А там, короче, не все президенты доели свой Чак-Чак, положили его обратно на тарелочку и говорят, что другие президенты ели обслюнявленный Чак-Чак. Вот такую новость они раздули, либералы. Вот. А так, если по-серьезному, ну, на самом деле классно. То есть мы, во-первых, показали, что к нам люди готовы приезжать. Причем практически со всех континентов очень серьезные люди готовы приехать к нам, разговаривать о чем-то, решать какие-то вопросы. Как экономический союз, на самом деле, я думаю, БРИКС будет развиваться. Все, что я слышу и по вот этому сервер, короче, для передачи информации между банками, да, который мы уже у себя...
Ой, так, я надеюсь... Константина не ликвидировали, потому что прозвучало сейчас как ликвидация. Константин, я вас очень прошу, вернитесь, я что-то переживать начал. Вот я не люблю, когда так на полусловии. Сервер сработал, пишет Виталий Фили. Не, мы надеемся, что с Костей Змитиным все в порядке. Могли бы и пельмешками угостить. Я думаю, что там в процессе угощались всем, чем только можно. Во-вторых-то, китайцев пельмешками не удивить. В-третьих, вот я не видел, чтобы докопались до Чак-Чака, но Чак-Чак и Казань, да, ну, даже если он обслюнявленный, дайте два называется, это же очень вкусно просто, банально. Мне еще понравилась история, как люди троллят бот невыдуманными историями про саммит, бот дождя, бот дождя, а, это имеется в виду иноагентская помойка дождь. Накидайте, пожалуйста, я что-то это пропустил, я вчера весь день был очень сильно занят, у меня там интервью было, кстати говоря, можете зайти ко мне в телеграм-канал, там вот увидеть, с кем будет интервью, на следующей неделе мы планируем в районе понедельника-вторника его выложить, там вот спойлер немножечко есть. Тот человек, с которым мы брали интервью. Спойлер, очень такой умный человек. Вот, Бабаян в здании, мой телеграм-канал, заодно подписывайтесь. Зря он про Чак-Чак сказал, пишет Иван Юрьевич, да, зря, есть такое. Вот, Виталий Фили, видите, угадал сразу. Или он, Виталий Фили, подглядел. А у Эрдогана дома, там теракт жуткий с заложниками, пока он в Казани. Ну, бывает, да, действительно, есть такая история. Ну, полетит назад. Он же, если бы, я думаю, кстати говоря, это случилось бы, ну, там, день в день, никуда бы не полетел, скорее всего. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, хороший эфир, Сергей, Москва. А по поводу, значит, дождя, если не читали, они, значит, просили, чтобы мы присылали всю информацию по Казани, с какими неудобствами, значит, во время саммита столкнулись жители там. И если у кого старые машины, кого не пускали в центр, значит, у кого еще какие-то там проблемы, кого-то выселяли, там, ну, как на Олимпиаде, да, Бомбей там за 101 километр и так далее. То есть, в общем, все-все, что могло быть плохое, вот чтобы им написали, чтобы они, значит, позлорадствовали на этой теме. Это вот что касается дождя. Ну, в общем, мелкие глупые люди, да. Вот. А по поводу саммита Чак-Чака, значит, тоже ерунда. Каждому прилетевшему президенту, естественно, подавали абсолютно новый. Ну, то есть это тоже такой фейк по поводу обслюнявленных и так далее, да. Вот. А насчет самого саммита, мое мнение такое и наблюдение, что, конечно, вот этот так называемый бридж, да, мост,
да.
Это классная штука, это как бы, я вот вчера звонил с вашим коллегой, беседовал, и могу так еще добавить, что это, по сути, слом Бреттон-Вудской системы, да, когда у нас после Великой Отечественной, там, во время Второй мировой финала в 1944 году, все привязалось экономически в мире к доллару. Все стало оцениваться долларом. Соответственно, с тех пор американцы видят все мировые транзакции в долларах, Пулис получает за это деньги. Это порядка 680 миллиардов в год, если я не ошибаюсь, за счет того, что вот вся планета торгует, да, они получают свои проценты. Это колоссальные деньги. А, соответственно, да, Бреттон-Вудская система у нас был золотой. Все к золоту приравнивалось. Ну, вот сейчас как бы к золоту, наверное, вряд ли все это дело будет еще приравниваться. Но, во всяком случае, уход от всех транзакций через доллар, чтобы Америка могла, видите, контролировать. Вот, видимо, в этом основная сейчас задача вот этого БРИКС.
Угу. Как вы думаете, справляется?
Ну, дело покажет, как бы... Все быстро так не получается, естественно, работать. И очень сильно, конечно, завязана экономика Китая и Индия на доллар. Вот пока что. Но постепенно, я думаю, параллельно могут действовать эти две системы, и то, что удобно там через доллары, та же Индия и Китай будут пропускать через доллары, а то, что хотелось бы, чтобы не светить и какие-то свои товарообороты, то будет в национальных валютах и проходить через, соответственно, вот эту новую платежную систему, аналог SWIFT. Потому что еще помимо этого, насколько я понял, прочитал, что хотят создать и свою сырьевую биржу, в плане зерна Путин предложил, а раз зерновая будет биржа, то потом что мешает перерасти и полномасштабную биржу БРИКС, да, чтобы торговали все страны. И еще какой-то был момент по поводу драгметаллов и алмазов. То есть, по-моему, у нас Лима называется, или Лина какая-то международная алмазная биржа, которая контролируется там британцами. Ну вот как раз, видимо, еще вот эту всю кухню хотят отнять у Запада.
Угу. Понял.
Так что им придется напрягаться очень серьезно, что они, собственно, и демонстрируют. Угу. А, еще моментик по поводу Гутерреша, да, почему там в 404 как бы повзлетали все в небеса, да, мягко говоря. Ведь, насколько я понимаю, Гутерреш как раз отказался на перенесенный Рамштайн ехать, именно как раз, видимо, по причине, что он планировал в БРИКС прилететь.
А он отказался от Рамштайна, я просто это как-то
пропустил. Да, да, да. Там,
он должен был быть на Рамштайн.
Могу ошибаться, может быть, Рамштайн, или вот как раз где он представлял свою очередной свой план, вот куда, собственно, никто не полетел, и Байден не полетел, и так далее, туда и Гутерреш тоже должен был лететь, он не полетел.
Угу. Да, ладно, понял, понял вас. Но по поводу Гутерреша и того, что он там приехал, вот Виталий Филипп писал, что там, мы его хаяли как-то и так далее, говорили, что он там какая-то подстилка американская, а вот он взял, приехал. Я не помню, чтобы я говорил, что он какая-то американская подстилка. Критики в адрес ООН, конечно, много, но то, что он приехал, ну, с одной стороны, как бы да, но реально самое полезное это именно вот подрыв, который он совершил в, на украинской территории, там, да, вот где-нибудь в районе, да и везде, на самом деле. А, в принципе-то больше, на самом деле, особо никакой пользы от этого нет, но и этого немало, согласитесь. Саммит БРИКС, конечно, в большинстве своем саммит ради картиночки, пишет Виталий Фили. А, дорогой, конечно, картиночки, но геополитической нужной, ради фоточки, которая уйдет на CNN, Fox, NBC, которую увидит небритый реднек Джон из Подаёва, которому 3 года задвигают, что Россия капец, а оказывается, в России есть какая-то Казань, красивый город, оказывается, есть еще города помимо Москвы, и руководители разные приезжают, и все на месте. Россия не загнулась. Другой разговор, что он не полезет в сложную аналитику, которая указывает на противоречия между странами, что Индия с Китаем не очень ладит, что у России есть проблемы с расчетами, но, наверное, на это и есть расчет, картинка на массовое народонаселение. Я вот здесь не могу с вами согласиться, я не думаю, что эта картинка... Да, если тезис про то, что это ради картинки, конечно, безусловно, любой саммит во многом ради картинки, это да, то есть если бы картинка была не нужна, они бы по телефону бы договаривались обо всем. Безусловно, картинка играет важную роль. По поводу реднека Джона, вот я не уверен, что это на него направлено. Мне кажется, как раз это направлено не на реднека Джона, а вот, например, на Барака Хусейна Обаму, который тут недавно пел песню Эминема на митинге в поддержку Камалы Харрис. И вот я смотрел на то, как реагирует на Обаму толпа. И как Обама себя ведет с толпой. Вспоминал, как ведет себя Байден с толпой, и как Харрис себя ведет с толпой. Понимаешь, что, наверное, конечно, настоящий кандидат в президенты вот именно Обама. И настоящий популярный человек в этой троице тоже Обама. Но вот это куда-то туда скорее направлено. Вот на этих людей, которые рассказывают про изоляцию, ну вот посмотрите, как выглядит изоляция на самом деле. И кто еще кого изолирует? Посчитайте людей. Количество совокупное, которых представляли лидеры на этом саммите. Посмотрите на географию и поймите, как выглядит на самом деле изоляция. Есть ощущение, что в изоляции находитесь вы. И, ну, они-то тоже, знаете, еще раз, это же американцы, они на полумеры не размениваются. У американцев формула очень простая. Там есть победители, есть проигравший. Они так воспитаны. Такая у них культура. Поэтому они не рассчитывали никогда ни на какие полумеры. Если изоляция, значит полная изоляция, понимаете? Это значит должна быть, ну вот, никто вообще никогда. Только, я не знаю, там, может быть, с Лукашенко разговаривать в течение там, трех или сколько там это все длится лет, и больше никого не видеть никогда. Вот на это они рассчитывали. Это не просто не получилось, это вообще не получилось даже рядом. Поэтому мне кажется, что все-таки главная картинка направлена туда. Так, Алексей говорит, это экономический союз, то есть самая главная цель — это экономика. И напомню, да, что я задавал вам вопрос, куда это направлено? На экономику, на военное сотрудничество, может быть, на какое-то еще сотрудничество. Ну, в базе своей, конечно, экономический. Но есть ощущение, что и военные вопросы обсуждаются на подобных площадках. Обсуждаются еще как. И произойдет ли какое-то превращение в БРИКС, БРИКС еще и в военное объединение? Ну, не знаю, может быть и нет. Но на его базе некие военные соглашения, конечно, могут произойти и произойдут 100%. Поэтому, да, конечно, сам союз экономический, но, может быть, и военные истории там произойдут. Так, БРИКС экономика, да, но война, это тоже экономика, пишет Алекс Зов. Ну, вот видите, нашли, как это все обернуть. В принципе, с вами согласен, да. Экономика и война всегда идут вместе. Пишет Костя из Митина, все в порядке, он с нами. Он написал, он здесь, все. Живой, мы распереживались. А то как-то стремительно отключились, мы уже думали, что все. Кирдык башка, нет. БРИКС это, конечно, на мой взгляд, вот то, как я вижу вообще, в принципе, это объединение на данный момент. Конечно, самое главное, это, в принципе, чтобы объединение было. А по каким пунктам нам объединиться, мы поймем в процессе. Нам главное вот поехать, двинуть в этом направлении. Вот что такое БРИКС. И движение, оно уже достаточно долго идет, и сейчас в нашем современном очень турбулентном мире, конечно, подобные саммиты, это очень важно. Разделил ли этот саммит мир на до и после? Ну вот тут я не согласен. Я не думаю, что разделение на до и после произошло, но мы сделали еще один шажок туда, в том направлении. Саммит проведен великолепно абсолютно, все в восторге, картинку набрали потрясающую. Поэтому, ну что, молодцы. Молодцы, круто. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 23 октября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бубен, всем добрый вечер еще раз, наши координаты, продолжаем вещать на... сначала координаты, потом где вещать, сбился. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм наш для сообщений «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, заходите, «Говорит Москва» он называется, во Вконтакте «Говорит Москва» 94.8 FM и телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, везде заходите обязательно». И везде подпишитесь обязательно. Так, мне вот накидали тут этих вариантов. Что писали? Я из Казани, сегодня шел мимо места, где проводился саммит, и случайно посмотрел в ту сторону, сразу подбежал полицейский, надел наручники, хорошо, что удалось договориться, дал 300 гривен, меня отпустили, так бы сел в тюрьму. Хорошее, так что есть еще. Так, на английском написано, я тибетский уйгур, а сегодня меня подстрелили, слава Израилю, слава героям. Хорошее. Так, простите за Z и V в нике. В нашей стране приходится маскироваться очень опасно. Значит, по неудобствам и репрессиям в Казани. Первое. По запрету въезда на старых машинах. Не просто запрещают, а прям в прямом смысле расстреливают. Сосед на «Жигулях» попытался въехать на базар, хотел съездить. Продать старый телевизор, чтобы купить пару картошин. На въезде из двора его изрешетили из крупнокалиберного пулемета. Машину погрузили на эвакуатор, накрыли тентом и увезли в неизвестном направлении. Семье соседа сказали, что он пьяный, замерз в октябре. Тело не выдали. Сейчас я пишу это, а сам боюсь за свою жизнь, потому что эти люди свидетелей не пощадят. И таких историй много, но вам никто ничего не расскажет, потому что все боятся. А, нет, конечно, нашему народу только волю дай, да, вот приколов отсыпать. Какие же все-таки чмошники, а? Собирают какие-то истории. Просто ужас. Ведь я уверен, 90% там вот этого им накидали. Ну, что думаете, они, может быть, даже во что-то из этого поверят? Была же такая история, помните? Кому-то из иноагентов тоже прислали лажу. На протяжении нескольких месяцев их разводили, они думали, что они с каким-то источником. И написали потом, общаются, а потом написали по этому поводу статью. Не проверив ничего, естественно, написали целую статью, а оказалось, что это просто пранкеры какие-то с ними там общались несколько месяцев. Виталий Фили говорит, не согласен, конечно, это нужно, чтобы верхушка увидела, но, как кажется, ничего нового. Они знают, что с нами общаются турки, индийцы, китайцы и иные. Это не открытие, недаром же американцы стращают вторичными санкциями всех наших любимых поборников многополярности. А вот небритый реднек эту картинку берет Такер Карлсон или оратор из Фокс и поехали. Администрация демократов полное фло, полная шляпа. Россия делает, что хочет. К нему ездят разные иностранные руководители, в том числе мировые лидеры типа Си Цзиньпина, Моди, Эрдогана. Так, убежал у меня. Ну, короче, да, смысл понятен. Ну, хорошо, да. С таким подходом я согласен. То, что вы сейчас написали, в принципе, да, конечно. Берешь и... Берут эту картинку противники нынешней власти и начинают этой картинкой лупить администрацию Байдена, Харрис, Обамы. И, да, пускай лупят. Меня тоже два раза расстреляли сегодня, один раз взорвали, пишет Дропек Сергей. Если что, это я... мне прислали то, как пытались, то, какие истории скидывали иноагентской помойке, которая просила рассказать, что какие там ужасы происходят в Казани. Так, на базаре в Казани нынче мыть золотые унитазы за гривны, пишет Евгений Фили. Россия настолько страдает под правлением Путина, что в Казани перешли на конину, есть нечего, коней хавают. Увидели, что осужденного по делу Дарьи Дугиной подписал контракт и ушел на фронт? Как вы думаете, где он, в украинском плену? Нет, я этого не видел. Серьезно? Я как-то это пропустил момент. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, я вот слушаю сегодня эфир ваш практически непрерывно. И обратил внимание, что слушатели практически мало высказываются по поводу БРИКСа. Может быть, я восполню этот пробел и пропою отсану тем людям, которые собрались в Казани. Потому что, с моей точки зрения, они собрались чрезвычайно своевременно. Мир входит в какую-то турбулентность очень серьезную. И этот БРИКС может стать островком стабильности и надежды на то, что в мире все поправится. Вот пока ограничусь этими словами. Я считаю, что они молодцы. Все, кто там собрались в Казани, молодцы.
Спасибо. Но они, понятное дело, молодцы. А вот насколько мир будет от этого стабильнее и поправится, вот я бы здесь, знаете, так бы, наверное, не в таких формулировках бы не рассуждал. Пока как-то я не вижу, чтобы мир куда-то поправлялся. В том числе и БРИКС, на самом деле, будет идти куда-то... Будет вести мир к потенциальной, конечно, следующей какой-нибудь войне. Потому что американцы, я думаю, просто так не отпустят. Если у них хватит разума для того, чтобы до этого не довести, тогда да. Но американцы посражаются еще. Просто так они гегемонию не отдадут. Не те люди. Про, значит, это убийство за Даши Дугиной, это хохлядский вброс, вот пишет Андрей Буб. Я ничего не видел по этому поводу, ни одной публикации. Не могу никак это прокомментировать. Поэтому, наверное, и не буду. Потом почитаю, посмотрю, ничего не видел. Никак не могу ничего по этому поводу сказать. Ладно, давайте с вами дальше пойдем. У нас еще одно было событие. Как-то не подвернулась нам возможность это обсудить. Я говорю сейчас про выборы в Молдавии. Вот это была история, конечно, выборы в Молдавии. Вот это я понимаю... Ну, умеют, что я могу сказать? Вот умеют. Когда кажется, что... Ну, хуже уже невозможно, оказывается, стучит Молдавия. Потому что то, что выдумали в Молдавии, это надо было умудриться. Началось все еще с избирательных участков в России, которых открыли, по-моему, всего две штуки, напечатали какое-то смешное количество бюллетеней, при этом абсолютно несравнимое количество участков и бюллетеней отправили в Европейский Союз. Но это у нас, это просто демократия, да, называется. Главное помнить, как выглядит демократия, международная изоляция, и вот распространять, не рефлексировать. просто помнить и распространять. Значит, ну, это было начало. Потом была история с этим референдумом, где они высказывались за евроинтеграцию, где вариант за евроинтеграцию проиграл, причем чуть ли не разгромно проиграл, и потом бац-бац-бац-бац-бац-бац, и быстренько чуть-чуть на тоненького выиграл. Ну, так бывает. Под конец чуть-чуть-чуть, и на тоненького все-таки чуть-чуть там на доли процентов побольше. Ну да. И будет второй тур. Второй тур. Стояна Гло и Санду вышли. Санду, понятно, набрала чуть больше. У нее там 40, сколько? 42,5%. И, значит, у второго 25,95%. Будет второй тур. Чем закончится этот второй тур, непонятно. Я бы вообще никаких прогнозов не делал, потому что проценты, электоральные какие-то опросы, вот вся эта история, это вообще никакого отношения к подобному виду выборам не имеет. Здесь, честно говоря, хочется с вами обсудить, знаете что, вот наблюдая за тем, как проходили эти выборы, как проходила подготовка к этим выборам, как закрывали кандидатов там на выборах, как снимали с должностей по беспределу. Вот вообще, вот наблюдая за Молдавией под руководством Майи Санду последние несколько лет и наблюдая за этими выборами, есть у вас ощущение, что Молдавию готовят в попыхах стать следующей Украиной? Прямо вот здесь, сейчас, прямо вот побыстрее. Не так основательно, как Украину, ну и Молдавия не Украина, согласитесь, да, и по размерам, и по количеству людей, ну, не Украина. Но готовят, по-быстренькому надо тоже, чтобы это стало следующей Украиной. Вот согласны с таким тезисом или нет? Как вообще вам весь этот цирк под названием «Выборы в Молдавии»? Что об этой во всей истории думаете? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Владислав меня зовут.
Да, здравствуйте.
Ну, Молдавию давно уже готовят, только не к Украине, конечно, и вторая Украина не нужна, тем более эксперимент неудачный вышел. А вот к отрыву от России и к инкорпорированию в состав Румынии, возможно, это да. Тем более, смотрите, они довольно грамотно все сделали. Они не стали рисовать Санду там какие-то заоблачные проценты, они нарисовали и 42. Стояна Гло 25. Третий кандидат получил 13. То есть не в сумме, даже если они объединятся, они вот даже вот эти 42 от Майи Санду не переплюнут. То есть вариант того, что Санду победит, у нас практически 100%. А вот что будет дальше, трудно сказать. У нас же есть еще там Приднестровье, как они с ним собираются поступать. Вот это большой вопрос. Если, допустим, Стояна Гло вам говорит, мне не нужен Евросоюз, мне нужен мир на моей земле, и первым делом я поеду разговаривать с Тирасполем, то Санду она принципиально в ту сторону даже не смотрит. Она готова идти на обострение так же, как и Зеленский, не думая ни о чем, ни о народе, ни о стране. И вот это страшно. Войны, думаю, там не случится, но бардак будет.
Бардак будет. Хорошо, войны не случится. Готовят к интеграции в Румынию. Здесь давайте такой вопрос. А оно надо? Вот им надо действительно интегрировать Молдавию в Румынию? С какой целью? Зачем? Зачем Европе вот эта интеграция? Зачем им? Да, понятно, это не такое большое количество людей. Но зачем? Зачем им в Европе Кишинев? Что он может им принести? Кроме геморроя. Откровенной финансовой нагрузки, которой и так хватает в Евросоюзе. А разменяться немножечко, тоже подуколоть Россию в регионе, вполне себе подойдет. Да, маленькая Молдавия. Молдова, меня так раздражает, вот Молдова. Какая Молдова? С какого такого перепуга вдруг Молдова стала? Молдавия. Но духа у них хватит, чтобы сынов своих на убой не отдавать. Мне молдаванин один сказал, что встретит наши танки с вином. Понимаете, проблема в чем? Мы это уже слышали. цветами, с вином, мы это уже много раз слышали. Ну, какой-нибудь молдаванин-то наверняка и... Вот, посмотрите, что происходило. У меня коллега работал весь день на протяжении всего... Воскресенье, да, у нас было? Вот все воскресенье работал около избирательного участка. Костя Придыбайло разговаривал там с людьми, которые туда пришли, там в итоге закрыли этот участок, и огромное количество людей проголосовать не смогли. Так вот, ну, отличные наши люди, да, понятное дело. Но они потому и в России живут, потому что это наши люди. И в самой Молдавии, посмотрите карту, я не знаю, видели вы эту карту или нет, как Молдавия сама проголосовала по вопросам вот этой евроинтеграции. Они же как говорят, что голоса, которые в итоге выдвинули, и Майю Санду немножечко вперед продвинули, добавили и процентов, и, собственно, сделали так, что евроинтеграционная вот эта вся история победила, это за счет тех людей, которые голосовали, находясь в Европе, на тех избирательных участках. Сама Молдавия своим внутренним голосованием проголосовала против. И посмотрите на карту по регионам, где победил этот вариант, где не победил. Там все очень однозначно. Это вообще не потерянная для нас страна на данный момент. Не потерянная. Ну и Украина тоже такой была до поры до времени. В 2012 или 2013 году мы могли с вами подумать, что Украина — это потерянная для нас страна, с которой мы, ну, ничего не сможем сделать, кроме как объявить специальную военную операцию. Да нет, конечно. Другое дело, что в Молдавии им приходится торопиться. Они в ускоренном режиме там работают. Ну и людей меньше. И людей меньше. Так. Коллега Придыбайло? Да, коллега Придыбайло. Что вас смущает? Константин Придыбайло, мой коллега. Так, нам надо как-нибудь помочь Приднестровью, а как до Одессы еще долго идти? Вчера я, значит, еще раз разговаривал с человеком, с кем вы можете посмотреть у меня в телеграм-канале, Бабаян в здании. Вот он родом, немножечко, да, тоже подсказок, он родом из Одессы. И он, когда мы, собственно, с ним об этом тоже разговаривали, я говорю, мы будем освобождать Одессу? Он говорит... Он сказал, мы не будем брать Краков, это я вам точно говорю. Вот так он ответил на этот вопрос. А по поводу Одессы он мне сказал, что... Ну, у него есть ощущение, что будем. Да, говорит, что будет полегче, нежели чем на Донбассе, потому что не такие большие, значит, не такое большое количество населенных пунктов, легче обходить там и так далее. Это точка зрения, еще раз, человека, у которого я брал вчера интервью. Зайдите к нам в телеграм... к нам, говорю, ко мне в телеграм-канал «Бабаян в здании». Он называется, ссылка вот на ютюбе, дали ссылку, закрепили даже там поверх чата, можете так зайти, можете просто вбить «Бабаян в здании» и увидите мой телеграм-канал. Понятное дело, да, с Приднестровьем мы отдельно с вами обсуждали вопрос Приднестровья, отдельно говорили и о том, что Украина может сейчас каким-то образом в провокацию туда пойти, а чем вот на самом деле неудачный момент? Как раз что-то такое провернуть. Вот сейчас эти выборы, можно под эти выборы договориться с Украиной, они делают провокацию, тем самым убивают сразу несколько зайцев, наводят суету в регионе, тем самым, может быть, помогая Майе Санду. В мутной воде, я думаю, этот человек рыбку сможет поймать. Два, очередную провокацию до американских выборов успевают провернуть. Тем самым попытаются усилить свой шантаж. Ну и нам тоже будет неприятно. Мы умудрились в этом списке оказаться на третьем месте, но тем не менее нам тоже будет неприятно. Это будет наша головная боль. Мне кажется, очень удачный вариант для того, чтобы сейчас это все сделать. С таким человеком интервью это уже... А, посмотрели, что ли, что за человек? Ну да, да. Так, запомните, Санду святая женщина, живет на 800 евро в месяц, а выборы по делу только в России, и все остальное кремлевская приднестровская пропаганда. Да, она в двушке еще живет, я вам напомню, в двухкомнатной квартире на 800 евро, там, да, с мамой, ей мама носит еду, президентский офис, да-да-да. Я ведь, когда это интервью с ней посмотрел, ну, мне и до этого было все понятно, но когда я посмотрел интервью, я, знаете, что, мы, по-моему, даже с вами это обсуждали. Она иноагенту давала интервью Юрию Дудю несколько месяцев назад, такое предвыборное очень. И вот после этого интервью стало абсолютно понятно, что это карикатура на архетип политика, который нравится всякого рода вот этой нашей либеральной общественности, которая никакого отношения к либерализму не имеет, но вот, тем не менее так их принято теперь называть. Это карикатура на такого политика. И она существует. И нормально даже как-то существует, в принципе, процветает и даже выигрывает первый тур выборов в Молдавии. Это звоночек, конечно, нехороший. Ну, есть такой человек. Голобородько в юбке. Голобородько в юбке, да, да, хороший, хороший вариант. Голобородько в юбке. Только Зеленский, когда стал президентом, он не был голобородько ни на секунду. Он вот этого персонажа все-таки не играл. А она действительно как будто играет персонажа из сериала. Только еще хуже, чем Зеленский, потому что Зеленский все-таки актер, как ни крути. А она даже не актриса. Ну, вот видите, это существует, эта карикатура, и даже выигрывает первый тур. Интеграция бывших частей СССР в Европу, способ уменьшения площади российской территории молдаванам это счастье точно не принесет. Это вообще факт, то, что это счастье молдаванам не принесет. Но я допускаю, что действительно огромное количество людей, как в самой Молдавии, так особенно и за пределами Молдавии, которые живут в Европейском Союзе, а таких людей огромное количество, они все-таки так рассуждают. Ну, так много кто рассуждает. Я не знаю, что должно произойти для того, чтобы уже стало понятно, что Европа вообще сама по себе, в принципе, там ничего хорошего нет. Я бы еще понял Европу 20 лет назад. Если бы мы вели разговор, в 2004 году. Ну, в 2004 году, да, наверное, да. Можно было бы об этом говорить. Но в 2024 году говорить, что Европа это, как там Боррель сказал, райский сад? Ну, это просто глупость. Надо вообще смотреть на мир сквозь, я даже не знаю, сквозь какую призму, чтобы так считать. Но такие люди есть. Это, в первую очередь, конечно, большая проблема для самой Молдавии. Людей жалко. Я вот когда наблюдаю за развитием событий, всего того, что там сейчас происходит, главное, к чему прихожу, что людей жалко. Байку про великое возвращение Молдавии в Бухарестскую гавань я слышу давно, больше всего ее... лоббировал Траян Бесеску, был такой румынский президент нулевые, большой поборник румынских скреп, на дворе 24-й, а ВОЗ и ныне там. Я не вижу смысла в этом. Для Румынии, ну, может быть, еще хорошо. Для Европы я не вижу в этом никакого смысла. Зачем? Зачем плодить нищету? А Молдавия нищая страна. Зачем плодить нищету в Европейском Союзе? Они сами сейчас хорошо с этим справляются. У них там этой нищеты и так уже очень много. А страны, которые эту нищету вынуждены тащить на себе и на своем горбу, тоже скорее приближаются к этим нищим странам. Они не идут вверх, они идут вниз по своему благосостоянию. Я в первую очередь говорю про Германию. Так зачем им там Молдавия нужна? Ну, надо быть только совсем отбитым, чтобы думать, что Европа хочет очень себе заиметь Молдавию, например, для того, чтобы на европейский рынок наконец-то вышло молдавское вино. Вот и звучит как чушь, но я вас уверяю, эта история цветет и пахнет в самой Молдавии. Вот у меня не было возможности пообщаться с молдаванами на эту тему, но по опыту общения с, например, белорусами, я могу 100% говорить, что это вот один из аргументов, да, они уверены, что вот они обязательно пойдут и будут продавать, или с армянами тоже у меня бывали такие разговоры, один знакомый мне говорит, да, армянский коньяк, говорит, во Франции, знаешь, как уважают, господи ты, боже мой, я говорю, ну, к армянскому коньяку ноль вопросов. Но во Франции не нужен там армянский коньяк, вино не нужно в Европе, молдавское, а вот Молдавия как... Ну, не таран, а такой таранчик против России. Очередной геморрой. Да, очень даже. Нужен конфликт с Приднестровьем. Конфликт с Приднестровьем нужен. Сейчас он очень даже в тему. Вот прямо сейчас, в октябре 24 года, конфликт с Приднестровьем ложится в логику прекрасно. Молдавия в Европейском Союзе не ложится в логику, ну, никак. А мы малыга. Ну да. Вы понимаете, куда я клоню. Да-да-да. Во Франции уважают армянский коньяк сами армяне. У меня даже и здесь сомнения, честно я вам скажу. Да, армян там много. Уважают ли они? Они уважают. Пьют ли? Не факт. Но это не про армян, это про экономику. Про рынок и так далее. Дело не в качестве товара. Молдавское вино наверняка балдежное вино. Но в Европе оно не нужно. Вообще, в принципе, Молдавия не нужна. А таран, таранчик, очень нужен. Ну, таранчик, тараканчик, пшик и раздавил, пишет Нигматуллин. Пшик и раздавил, да тут, во-первых, надо дотянуться, это раз. А два, не хочется. Не хочется, людей жалко, люди хорошие. Людей наших там, ну, особенно в самой Молдавии, огромное количество. Большинство, не большинство, не знаю, не готов говорить про большинство, но огромное количество. Вообще, вот эта судьба Украины, ее никому желать не хочется. Это кошмарная судьба. Это трагическая судьба. Это трагедия. В первую очередь, на данный момент, для народа Украины. А они такую участь заготовили для всех. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 23 октября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал «Говорит Москва», он называется. Заходите в наше сообщество ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM, и в телеграм-канал радио, говорит МСК, латиница в одно слово, там везде идут трансляции, везде вас ждем. Никому в хорошем смысле Молдавия не нужна, только нам, а мы по-настоящему можем сделать их жизнь легче достаточно, если будем покупать у них продукты и наведем порядок в энергетике, а Запад хочет бросить их в огонь, ну и кто здесь тиран? Факты. Факты. Вот то, о чем вы сказали, это факты. Проблема в том, что умудряются иногда даже на своем собственном горбу залететь вот туда, в этот огонь, эти страны. Потому что, ну, да, согласен, выборы вот эти, и выборы, и голосование по евроинтеграции, которое проходило параллельно, выглядит, мягко говоря, нечестно. Ну, как супер мутно. Но помимо этого, там же все равно есть люди, которые точно, абсолютно голосуют за Майю Санду. Они прям за нее голосуют. Они считают, что это хороший вариант для Молдавии. Они искренне считают, что европейская интеграция, во-первых, она их ждет вот в ближайшее время. Вот они уже вот завтра, они сейчас проголосуют, и завтра будут они Европейским Союзом. Причем почему-то все, кто думает, что они попадут в Евросоюз, они думают, что они, их страна, вот они проснутся и окажутся в, не знаю, Мюнхене, в Париже. То есть вот раз, и Кишинев — это Париж. Со всеми все. Монмартр, Эйфелева башня, вот вся вот эта история. Думают, что произойдет так. Эти люди, я уверен, искренне так думают. Промытые, непромытые, навязали им это. Ну, какая разница? Ну, вот как-то же это можно навязать в итоге? Навязали. И они в это верят. И поэтому самостоятельно идут в огонь. А мы, к сожалению, ну, я вот просто констатирую. Понятно, выборы еще там, второй тур выборов у них пройдет 3 числа. Но можно констатировать, что на данный момент мы скорее эту битву за Молдавию, мы ее проигрываем. Я вообще не уверен. Ну, нет, мы, конечно, в этом во всем деле участвуем. Но участвуем так. По сравнению с тем, как там мутят воду европейцы и американцы, даже не в полсилы. Я не знаю, какая там процентная ставка наших усилий, но это не 50%. Мы проигрываем. Это наш же будущий геморрой. Я понимаю, что мы сейчас параллельно с этим решаем огромное количество тяжелейших вопросов. Но это не значит, что надо на будущее откладывать потенциальные проблемы, которые можно постараться решить здесь и сейчас. В ЕС вступим и заживем, поедем с молдавскими леями в Швейцарию, скупим весь тяжелый люкс. Да-да-да, сразу резко, вот все. Швейцария тоже, вот Швейцария такая интересная страна, все хотят быть Швейцарией по какой-то причине. Да, и это все тоже. В умах это определенно точно существует. Я вас слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Игорь. Да, я, наверное, могу говорить про Молдавию, потому что я родился и вырос в Молдавии, до 25 лет жил там. Угу. Вот, могу прокомментировать там, простите, могу прокомментировать, почему Россия пока что проигрывает эту битву за Молдавию. Уже много лет Европейский Союз и американское посольство вкладывают очень много денег в развитие так называемых инфраструктурных проектов в Молдавии. Угу. Выдается очень много кредитных денег, которые потом не нужно отдавать. Вкладываются деньги в дороги, угу. Прям под все, что можно. И даются рабочие места для молодых граждан Молдавии.
Например,
Россия
где?
В этом плане, та же стройка дорог, те угу. же больницы, угу. те же...
школы.
Какие-нибудь школы. Угу. Строятся школы. Прям вкладывается много денег в то, чтобы те школы, которые строились в Советском Союзе, модернизировались.
Да. Они не строят школы, да. Они их в ремонт могут там сделать, да. То, что вы перечисляете, это классика американская. Это вот они везде так делают, да.
Да, и мало того, это делается, естественно, под большие фанфары, там приезжают все властимущие, да, и говорят, вот, смотрите, нам Европа выделила деньги и прочее-прочее. В то время как, например, российское государство, когда что-то делает, это делается либо без должного освещения, либо делается очень тихо, и, может быть, что-то идет только в Гагаузию. Например, там выдавались старенькие, но, тем не менее, полезные машины для уборки снега, какие-нибудь mm-hmm. кареты скорой помощи и прочее-прочее. Если говорить о процентном соотношении, то доля того, что вкладывает Россия в Молдавию, она довольно скромная. Mm-hmm. И сторонникам европейской интеграции очень легко показать в цифрах различия, которые вот вы хотите в Россию, но смотрите, Россия для вас ничего не делает. Mm-hmm. А вот вы не хотите в Европу, но посмотрите, сколько Европа в вас вложила денег. И это происходит уже довольно давно. Россия перестала пользоваться так называемой мягкой силой. Наверное, ведь это про деньги, про то, чтобы вкладывать и разговаривать не с элитами, которые там есть, а разговаривать с людьми, чтобы простые
люди... Да, вот здесь я вынужден, да, с вами согласиться по поводу политиков. Смотрите, спасибо большое вам за звонок. Это очень полезный был звонок для того, чтобы обрисовать то, как работаем мы и как работают Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз с мягкой силой. Значит, никогда в жизни вам в процентном соотношении ни одно из этих постсоветских государств не покажет, сколько вкладывает Россия, сколько вкладывает Америка и Европейский Союз. Потому что вложения, они несопоставимы даже рядом. Это как сравнивать зачастую какой-нибудь Mercedes S-класса и велосипед. И велосипед – это Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Но проблема заключается в том, что наши вложения – лежат в государственной плоскости. Это скидки на энергоресурсы, это контракты на покупку чего угодно. Вот что у вас есть, мы то будем у вас покупать. За счет чего будут жить ваши предприятия по изготовлению. Там. Вот что вы изготавливаете? Надо нам это, не надо нам это. Мы будем это у вас покупать. Вот это делает Россия. Соединенные Штаты Америки действительно, они и Европа, они могут построить участок дороги. Они не строят дороги по всей стране. Они могут построить участок дороги. И обязательно через каждые несколько километров они воткнут знак. Это будет выглядеть как дорожный знак, и на нем будет написано, что этот участок дороги построен Европейским Союзом. Они придут в школы и купят в школу айпады. Или ноутбуки, позовут мэра, позовут, я не знаю, президента, премьер-министра, кто там главный, все средства массовой информации туда обязательно позовут, презентуют эти ноутбуки. На каждом ноутбуке будет написано «ноутбук from United States of America to Moldova Republic» или там «Armenian Republic», что-нибудь такое. Обязательно повсюду будут американские флаги. Вот это да, они делают. Мы работаем с элитами, америкосы работают с населением. Мы работаем через элиты, со странами. А они работают с населением, да. Мы вкладываемся в экономику. Они вкладываются в общественное мнение. И это наша, конечно, роковая ошибка. То, что мы так не делаем. Это дает им... Это, во-первых, им ничего абсолютно не стоит. Это копейки. Я уже рассказывал как-то. Я вот много лет назад был в Армении. Собственно, единственный раз, когда я был в Армении. Я вот там наблюдал это лично. Ну, Армения вообще славится своими взаимоотношениями с американцами. Самое большое посольство в мире находится в Армении. Американское. Оно там действительно огромное. Это такой хаб американский для работы по региону и по постсоветскому, и по туда уже, к сторону Ирана. Ну, там действительно огромное посольство. И там очень вот наглядно видно, как они работают. Любой мемориальный комплекс, практически любой, в какой бы ты ни приехал, там в каждом мемориальном комплексе есть, знаете, вот такие таблички, на разных языках написано, что за здание стоит, что это за комплекс. Ну, такой экскурсовод для тех, кто хочет бесплатно. Там краткое содержание, краткая информация о том или ином объекте, что это вообще за исторический такой комплекс музейный. И вот в каждом, практически в каждом подобном месте в Армении у тебя будет стоять эта табличка, там будет написано все на... трех-четырех языках. На русском, на армянском, на английском, ну и, например, на испанском или там на китайском. Может быть, даже и на испанском с китайским не будет, только на русском, на английском и на армянском. И, ну, просто обычная информация, без какого-либо даже политического подтекста. Но внизу, внизу этой таблички всегда будет написано, табличка хорошо оформлена, все, ну, вот хорошей такой подставки, но внизу, в углу, достаточно маленьким шрифтом, чтобы не... забирать на себя все внимание, но достаточно большим шрифтом, чтобы это заметил каждый, будет написано USAID. Вот эта вот программа, знаменитая американская, по спонсированию всего, чего только можно, они это делают вот по линии этой программы. USAID. Ну или USAID это еще называют, там так, это такая игра, своеобразное слово. Вот это вот будет история написана всегда в углу, везде. И это все видят. Действительно, вот, понимаете, да? Ничего себе американцы, какие американцы заботятся и ценят нашу культуру, нашу историю. Они нам помогли оформить вот эти вот таблички. Сколько стоит одна такая табличка? $100? $5? Ну, сколько, да? Все, наверное, стоят $100. Ну, вот американцы это сделали, и это, конечно, имеет намного больше выхлоп, нежели чем покупать коньяк, вино, овощи, фрукты в промышленных масштабах, заваливать рынок России всеми этими товарами, колбасами, сырами, еще раз, в зависимости от того, про какую страну мы говорим. Давать скидки на энергоресурсы, это стоит, ну, несравнимые деньги абсолютно. А выхлоп в умах остается совершенно другой. USAID у нас признана нежелательно неуважаемой. Мы должны об этом говорить, да? Ну, козлы и сволочи, короче говоря, да. Самая отвратительная организация на свете. У нас они тоже работали. У нас они тоже работали, но мы просто достаточно рано смекнули. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Москва.
Здравствуйте.
Михаил Шиперко, Ярослав.
Здравствуйте, Михаил, здравствуйте.
Можно блиц-опрос?
Угу.
Кино посмотрели? Накануне выборы, там, строят стены, знаете, да? Но это не уберегло от пули президента Америки.
Угу.
Вот. А теперь не по теме, такой момент. Недавно познакомился с очень красивой девушкой. Я был в шляпе и в пальто. И сказал, что есть такое радио, говорит, Москва. И прекрасная, замечательная передача. Отбой и подъем. Мы остановились на том, что я передам привет в отбое этой прекрасной, красивой девушке. Зовут Виктория, город Сергиев.
Ну, Передали. Передали, вы молодец. Ну, по-моему, у вас жена есть, нет? Я, по-моему, как-то привет вашей жене передавал. Вы в пальто и шляпе каким-то там красивым девушкам из Сергиева Посада. Я надеюсь, что это, ну, просто часть была вашего наряда в тот момент. Все-таки как-то, ну, поставить песни Эдуарда Хиля, Швейцария Филе. Так, поговаривают, что в Швейцарии кое-где в сельской местности до сих пор едят кошек, как праздничное блюдо. Самых обычных кисаней, которые у некоторых из наших слушателей живут и ходят в лоток. Но не забывайте, дикие люди — это мы. Футбол-айди это тоже их работа. Нет. Это наша придумка. Это мы. Вот именно, надо не в государство на хлебников деньги закапывать, а в местных папуасов на бусы и пряники покупать. А у нас все по старинке. У нас все по старинке, да. Мы не очень можем в вот эту вот в мягкую силу. У нас как-то не получается, откровенно говоря. Не выходит. Мы по старинке, да. Ну, можно же еще объяснить про по старинке, да, что это намного более выгодно не только для государства, но и для тебя, как для гражданина, потому что ты из-за того, что Россия спонсирует полностью твою экономику, ты можешь жить и не быть нищим, да, и это намного полезнее, нежели чем iPad в отдельной конкретной школе. Но, как показывает практика, это достаточно тяжело объяснить. Люди глобально, вот глобальными этими параметрами редко мыслят. А вот так вот iPad, ничего себе, ну круто, Америка. Вот это да, это совершенно другой вариант. Вспоминает сразу гуманитарная помощь США во время Ельцина. Это оно и было. Я не удивлюсь, что это было и по той же самой программе вся эта помощь здесь осуществлялась. Так, тут про шляпу очень много. Про шляпу мы не будем. И что тут плохого? Вкладывают деньги на развитие государства, пишет Сергей. Это смотря про что вы сейчас говорите, про вкладывают деньги на развитие государства. Про то, что я говорю, или про американцев? Если вы про американцев, то вы как-то странно слушали. Швейцария не в Евросоюзе, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Григорий, это вы знаете, что Швейцария не в Евросоюзе. А для всех остальных это, ну, Швейцария, это как, ну, как символ Европы. Типа, Швейцария, это и есть Европа. Вот все эти склоны, ну, шоколад, что там, часы, еще есть Швейцария, озера какие-нибудь, горы. Ну, вы знаете, что Швейцария не в Евросоюзе, а многие не знают и хотят, как в Швейцарии. Я думаю, что если подойти и спросить, а вот вы как хотите, вы хотите быть как в какой стране Европы? Ну, где-нибудь в Киеве кого-нибудь подойти, спросить, вот какая страна для вас является образцом? Я думаю, Швейцария прозвучит много раз. Я думаю, что прозвучит Швейцария, честно говоря, думаю, прозвучит Германия и, может быть, Испания или Италия, потому что люди хотят, чтобы еще и морей побольше, климат потеплее, знаете, еда повкуснее, ну, что-нибудь такое. Ну, допускаю, все очень просто, приземленно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
То, что происходит в Молдове, это ожидаемая ситуация. Я имею в виду, что и год назад можно было все это просчитать, и 2 года назад. Санду – это политическая проститутка Запада. Была, есть, ей будет. Запад, что он делает-то? Бесцеремонно, нагло, цинично расставляет свои кадры, не только в Молдове, фальсифицирует выборы и ни на кого внимания не обращает и не оглядывается. Он действует на всех направлениях – на информационном, идеологическом, финансовом и даже военном. Мы оглядываемся. Внешне мы нейтральные по Молдове. Ну, вообще-то это правильно, не вмешиваться. Но если мы что-то делаем за занавесками, то появляется вопрос, а где результат? Может, результат это то, что вдруг появился второй тур? Ну, возможно. А может быть, это ошибка Запада? Тоже возможно. То есть то, что общество в Молдове разделено, это тоже результат. Только вот непонятно, чей. Тут трудно понять, чей результат. Западный или за счет ошибки, или наш результат за занавесками. Если Сайдо останется в Молдове хозяйкой, значит, это победа Запада. Что тут скажешь-то? Мы пока вот за мир, за дружбу, за все хорошее, понимаете? Как будто вот нельзя действовать другими. Вот такое впечатление, что настолько мы аккуратно действуем, что ничего не видно, но не видно и результата, понимаете? Везде. Ну вот где результат? Что, мы не знали год назад, два года назад, три года назад, что будет в Молдове, что ли, с этим Санду? Знали. Ну так что-то можно было сделать. Ну экономически помогаем, да, помогаем, правильно. Это результат имеет там какой-то. Ну имеются и другие результаты. Давайте как-то более информационно, сильно выступать, что там все фальсифицируют, что там Запад нагло влез. И это все это заранее надо было делать, а не сейчас. Так что посмотрим. Но, по всей видимости, результат-то будет не очень хороший для нас.
Вот тоже, спасибо. Да, нет у вас оптимизма, да? Вот
нет, чувствую. Нету оптимизма, нету.
Да, я вот это ваше настроение разделяю. У меня тоже нет никакого оптимизма. И я согласен с тем, что здесь, ну, либо кто-то просчитался, да, и благодаря чему, непонятно. Но есть еще один вариант, а что если, ну, никто не просчитался? Ну, вот они просто решили так оформить, изображают битву. И борьбу. И в этой борьбе выиграет. Выиграет Санду. А что, не так было, когда Зеленского избирали? Он же тоже во втором туре избрался. Точно так же было. Тоже второй тур. Это типа, вот что за демократия, поняли? Второй тур, борьба. Самая настоящая. Их борьба. Я вижу, что мы работаем. Но я вот потому, как то, что я вижу, работать мы начали поздно. Полностью согласен с Сергеем Алексеевичем, что действительно все про эту Санду мы знали с того самого момента, как она пришла к власти. Мы каким-то образом же умудрились допустить и то, что она к власти там пришла. И по ней работать начали поздно. Это, ну, не просто антироссийский лидер, это русофобский лидер, превращает страну в русофобскую страну. Ну, а учитывая нюансы, которые связаны с Молдавией, ну, это все чревато. Я думаю, что... У меня тоже нет оптимизма никакого насчет Молдавии. Я думаю, что... Ну, неспокойно уже, но заберет она второй тур. Ненормально там никто из кандидатов не объединится, не проголосует, что надо накрутят, там, понятное дело, на все закроют глаза. Много слышали с вами заявлений каких-то наших официальных на тему того, что мы там осуждаем то, как проводятся выборы с огромным количеством нарушений, что мы их в случае чего не признаем. Мы много слышали подобных тезисов, мы вообще не слышал-то подобных тезисов. Мы как будто никак особо и не комментировали. То, что там произошло. А это было, ну... Там даже никто как будто не старался, понимаете? Вот эта история с голосованием по евроинтеграции параллельно, ну просто даже как будто никто не старался. И даже обидно. Хоть чуть-чуть постарайтесь. Ну нет, сейчас у нас не то время. Сейчас дело... сейчас некогда пытаться как-то все замаскировать под тонкими фальсификационными ходами. Надо просто добиваться результата. Поэтому я и говорю, что очень большая вероятность, что вот ровно так же грязно, топорно и ускоренно Молдавию могут пнуть в том направлении, в котором ее готовят сейчас. Это направление на конфронтацию с Россией, естественно, через Приднестровье. Могут пнуть. Очень жалко. Захарова осуждал, говорил, что в Молдавии... Захарова осуждает, что в Молдавии говорят, что Россия там все проплатила. А, ну это, да, это недостаточно. Кто-то мне написал здесь, что я, значит, из... А, вот Максим пишет. Здравствуйте, Георгий, я родился и вырос в Молдавии. Очень обидно за родину. Надеюсь, Санду проиграет. Ну да. Да обидно. Обидно. Мне жалко людей. Еще раз. Из-за этого, из-за всего жалко людей. Жалко людей, которые вынуждены будут жить в обмане, который приведет их к трагедии. И, а ведь, во-первых, всегда особенно больно разочаровываться в той, ну, мечте или желаниях, которые вам навязали. Так еще и так больно разочаровываться, как это может обернуться для Молдавии. Молдавия не одинока. Таких стран много, к сожалению. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 23 октября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты наши все те же, но я вам их напомню. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите обязательно туда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, там есть чат, там можно друг с другом переписываться. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM, и телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Обязательно тоже туда заходите и подписывайтесь, выберите ту трансляцию, которая вам ближе, удобнее, комфортнее и все прочее. Вот мы тут сейчас сидим, говорим, что Европа уже не та, недоумеваем, что есть люди, которые верят в светлое евробудущее, но факт в том, что такая пропаганда, по-видимому, таки работает. И неплохо, ведь в ЕС собралась не только Санду и 50% Молдавии, но и Сербия. Казалось бы, братская и дружественная страна. Вучич далеко не глупец, но вместо интереса к многополярному БРИКС он продолжает евроинтеграцию Сербии. Ее никто не свернул. Значит, образ про Тусич в Ницце работает даже на братушек. Во-первых, на братушек образ очень даже работает, и там можно понять, почему он работает, учитывая, что Сербия все-таки как-то... Ну, в моем понимании, Сербия поближе к ним, чем Молдавия. Во-вторых, да, на мой взгляд, вообще воспринимать Вучича как пророссийского президента – это большая ошибка, которую мы допускаем, но просто это не пророссийский президент. Просто не пророссийский. Он пророссийский ровно настолько, насколько обязан быть пророссийским сербский президент. А он, ну, по-другому просто не может. Но человек туда нацелен, да. То, что пропаганда работает, 100%. А мы должны, знаете, какую пропаганду выдать, что как мы должны контрить все эти истории, контратаковать? Мы должны говорить о том, что европейцами, вот в том понимании, в котором вы себе надумали, могут быть только... Те страны, вот на которые вы и смотрите, надеясь ими стать, больше никто. Вот они такими и будут. А все остальные страны, которые в какой-то момент присоединились к Европейскому Союзу, где были, там и остались. Ну, только без своих производств, продуктов и всего прочего. Ну, и вы можете примкнуть к Европе. На самом деле есть такая возможность. Вы должны просто туда переехать. То есть, если вы хотите стать Германией, вы должны переехать в Германию. Тогда вы будете жить в Германии. Если вас устраивает все плюсы и минусы жизни в Германии, вам надо туда переехать. Но вы Германией не станете. Это, по-моему, аксиома. Ну, мы не делаем достаточно для того, чтобы это объяснить. Это тоже, по-моему, факт. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Сергей, город Москва. Вы знаете, это главный фактор еще, мне кажется, что должно повлиять на мнение избирателей в Молдове. Останется ли вообще это государство как правосубъект, или его поглотит Румыния, и Сандер станет в лучшем случае губернатором этого края, но уже не президентом?
Угу. А с чего вы думаете, их поглотит Румыния?
Ну, знаете, это у них уже была такая тенденция с начала 90-х, направление в Европу, направление в соседнюю Великую Румынию, под их идеологию, что это будет великое государство с большим уровнем жизни. Что будет на самом деле? Наверное, действительно, вы показывали правильно, и Греция, и Болгария. Характерный пример утраты всего промышленного производства и превращения только в трудовой резерв Европейского Союза.
Ну да, но трудовым резервом Европейского Союза они сейчас спокойно как-то с этим живут и справляются. Еще раз, я не понимаю, кому может быть, это выгодно, кроме как, ну, знаете, чтобы самоувериться в своих силах Румынии, да, и сказать, вот, наши все дела, там вернули, и все. Это единственная вообще выгодоприобретатель в случае, если Молдавия и Румыния объединяются, это Румыния. И то выгодоприобретатель такой, знаете, с имиджевой точки зрения, и все. Так кому там нужна Молдавия, я не понимаю. Европейская пропаганда у них стоит в центре Белграда, разбомбленный штаб современной Югославии, но, по-видимому, этого мало. Да, я видел, там вообще весь центр такой, там центр Белграда. Видимо, мало, да. Если вам надо в Германию, скорее всего, вы араб. Или турок. Что? Может быть, это пишет Миша Николаев. Пусть Сергей Алексеевич ответит, что делать, если будет вторжение в Приднестровье, пишет Сергей. Сергей Алексеевич, ну, если захочет, ответит. Мы, по-моему, сейчас про немножко про другое. Хотя, ну ладно, если захочет, ответит. Сербия делает, что американцы скажут. 50 на 50. Сербия делает то, что американцы скажут. Давайте пообщаемся. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Георгий. Приветствую всех слушателей, глаз енота. Я не могу согласиться ни с предыдущим оратором, ни до новостей, который был. Я работаю руководителем службы доставки, у меня есть водители гагаузы. Они ни за какую технику, за зимнюю уборочную машину, они не готовы жаловать Россию. Они просто хотят в Россию. Вот они мне реально говорят, что Антон, мы хотим, чтобы, ну, хоть как-то попасть в Россию вместе с Измаилом, потому что у них там это ну, родственные связи. И в Советском Союзе Измаил и Гагаузия, и Приднестровье — это всего один народ. Они все братья. И вот то, что вот сказал оратор, что зимнюю технику, там снег убирать поставляем, поэтому гагаузы такие счастливые. Нет, они просто хотят в Россию. Они даже мне люди, они уезжают в отпуск, чтобы собрать урожай. Они без выходных работают у меня вот на доставке, а уезжают в отпуск, говорят: Антон, отпусти меня, мне урожай просто собрать надо. Вот, и люди говорят, вот с земли, вот с гагаузской земли, говорят, что мы чувствуем себя, ну, русскими, ну, мы с Россией. Мы вообще не принадлежим никакие этим, какая Санду, кто там. Да даже молдаване тоже они так не думают. Это вот просто как-то получилось, что вот верхушка правительственная, румыны взяли. Вот. Мы сами в шоке, ну, да, у нас нищета, у нас все плохо, поэтому мы приезжаем, работаем. Вот. Но мы всегда к русским, к России всегда относили себя к России. Вот начиная вот прям вот от гагауза Приднестровья, Измаил, и вся вот эта вот область одесская, они все считают себя русскими, они себя причисляют к этим местам. Ну, поэтому здесь даже спора никакого не может быть. И если сейчас Санду уйдет, ну, я не знаю, как, даже они не знают, как может проявить себя другой кандидат. Вот, как он прогнется туда, в какую иную сторону. Но люди на земле, которые вот реально там живут, они считают себя русскими с Россией. Они даже не называют себя, они гагаузами, там, молдаванами. Они не идентифицируют себя как отдельная нация. Как вот я типа... Как вот, да, ну, хохлы, да, я украинец. Нет, они идентифицируют себя как русские. И мне эти люди говорят, вот, ну, лицо. Ну, я просто с ними общаюсь, я знаю.
Ну, смотрите, как вот, вы думаете, в Одессе много людей, которые считают себя русскими?
Да, я думаю, да. Я то, что думаю. Ну, я... Георгий, я 76-го года рождения, я все 80-е очень часто ездил в Одессу и в Измаил. В Измаиле у меня дед жил, в Одессе бабушка. Вот, и через Одессу в Измаил мы ездили. Да, я считаю, там много.
Я тоже так считаю.
Они запуганы, они запуганы.
Ну вот именно.
Они запуганы.
А вот теперь просто подставьте гагаузию на место любого города в котором много русских они, на Украине.
Он говорит, что мы изолированы, мы не можем самостоятельно ничего сделать. Мы изолированы хохлами, ну, которые сейчас вот агрессивные, да? Они на острове находятся, так же, как и Приднестровье. Гагаузия, Приднестровье, это же соседние прям вот, ну, они прям вместе. Измаил тот же самый. Нет, они запуганы. Они не, они на, как на острове. С одной стороны их море, с одной стороны Дунай идет. Дальше Молдавия с правительством Санду. Ну, надеюсь, сейчас не будет ее. Угу. Вот. А и с другой стороны тоже опять же хохлы.
Да все, нет, они это... понятно, я нисколечки не сомневаюсь. Спасибо большое. В людях, которые живут в Гагаузии, в людях, которые живут в Приднестровье, да и в Кишиневе, честно говоря, я не сомневаюсь. Я абсолютно убежден на 100% людей, которые... Да и показало даже это, на самом деле, голосование, что людей, которые за то, чтобы быть с Россией, их там больше. Это понятное дело, чем за тех, кто хочет в Европу. Но это не всегда так работает, понимаете? Это мы просто пытаемся с вами... Нам напели вот все эти сказки про демократию, мы пытаемся в них сами поверить как будто. Следим за этими выборами, там, Молдавии выборы, понимаете? Выборы в Молдавии, где президент рассказывает в интервью, что она живет в двушке и ест голубцы, которые мать ей приносит из дома, понимаете? И живет на 800 евро. Вот мы хотим там во что-то поверить. А мне кажется, что мы хотим. Ну, потому что надо от чего-то оттолкнуться, от процентов каких-то, да? От, ну, нужна же информация, от которой отталкиваться. Но... Это, к сожалению, просто не так работает. И в какой-то момент, ну, вот написал кто-то, что... Сейчас я найду это сообщение. Ну, вот тут много про гагаузов. В гагаузам ноль вопросов. Все прекрасно знаю про гагаузов. И все было правдой, то, что нам сейчас говорил наш слушатель. Где же это сообщение-то, господи? Не хочу просто от себя тяну гнать, хочу прочитать. А, вот Катя пишет, что пойдешь освобождать, и сразу себя Европой назовут. Ну вот, такие там будут, как показывает практика, в том числе, да. И есть те, кто называет себя Европой. И есть те же те люди, которые будут вам про кружевные трусы заливать, вот все эти байки, с удовольствием, с большим, будут рассказывать вам про кружевные трусы. И вот это меньшинство, оно агрессивное. И оно способно взять все под себя. Украина, вам в пример. Украина сильно больше, чем Молдавия. Сильно больше. И даже там получилось. Туда и было вложено, конечно, больше усилий. Ну и получилось же, получилось. Строгинский пишет, Молдавия забыла, кому вообще обязана своей государственностью. Была Бессарабия, рабское прошлое, генетически тянет снова в кандалы. Ну, нет, не забыли. Не забыли люди. Не надо в людях тоже, знаете, вот разочаровываться. Мы смотрим на вот этих вот лидеров, которые пришли в некоторых странах к власти, и начинаем в людях разочаровываться. Этого не надо делать. Наших людей там очень много. Я говорю сейчас и про Молдавию, я говорю про Армению, которая там рядом в этом списке, на то, что против России направиться стоит. Рядом. Вот мы смотрим на Пашиняна, смотрим на Санду и думаем, ну как так-то? Ну вот... К сожалению, так бывает, потому что они работали, а мы не работали в этой плоскости. Если мы работали, то мы работали недостаточно. И сделали мы недостаточно, и делаем сейчас недостаточно. И это наши проблемы. И это нам все аукнется в ближайшей перспективе. Насколько ближайшей? Ну, я думаю, что Молдавия раньше, чем Армения. Но аукнется, обязательно аукнется. И нам решать эти вопросы. Людей жалко. Да и... Честно, наше время в будущем тоже жалко. И наши ресурсы, которые придется на это на все положить. Мы не распыляемся, мы как, какие-то, знаете, немногозадачные, что ли. А надо вот быть помногозадачней. Надо брать пример с американцев. Американцы хороши в этом. Американцы на мягкой силе собаку съели. Они великолепны в этом. Они заставили японцев в годовщину бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, не произносить слово «Америка». Вот настолько они в этом хороши, понимаете? Немножко силы и очень немножко мягко силы. И все и работает. Надо учиться. Надо учиться у лучших, а американцы в этом лучшие, безусловно. К сожалению, там не мы в списке лучших. А может, мы сами себя обманываем насчет людей, что в Украине, что в Молдавии. Хохлам тоже рассказывали, что мы тут пойдем Путина свергать, они пошли. Так и там люди будут жить как есть, и президенты у них будут такие, каких они заслужили. Это легкий, вот то, о чем вы сейчас говорите, это легкий путь. Сказать, дошло бы оно все, вот это вот. Да идите вы все, но это наши люди. Мы можем себе позволить, давайте вот сейчас откровенно, положа руку на сердце, мы можем позволить себе раскидываться людьми? Мы не можем. Вспомните про демографический вопрос. Это наши люди, мы разделенный народ. Как про Ленина про нас говорить? Самый разделенный народ в мире мы? Ну, один из точно. Сколько людей, которые считают себя русскими, которые являются частью русской культуры, живут за пределами России. Десятки миллионов людей живут за пределами России. Это гигантская трагедия нашего государства, которое умудрилось развалиться относительно недавно на какие-то отдельные кусочки и оставили русских людей за пределами собственной родины. Но мы сейчас не в том положении, чтобы раскидываться нашими людьми. Когда нас пытаются, нашу культуру пытаются стереть с лица земли. Понятное дело, что у них ничего не получается, потому что это русская культура. Но, с другой стороны, это и не должно получиться по щелчку пальца. Чуть подольше постирают с лица земли и в итоге сотрут. Вот памятника сейчас там не стоит Александру Сергеевичу Пушкину в Одессе, да? И мы можем сказать, ну, конечно, конечно, ну, что вы думаете, Пушкина, что ли, победят они? Снесут его памятник и таким образом победят Пушкина? А я вам скажу, что победят, и если вдруг по какой-то нелепости нас там не окажется, и мы не вернем великого поэта на свое место, то уже следующее, вот люди, которым сейчас там 2-3 года, они не будут знать, кто такой Пушкин. И они перестанут быть нашими людьми, и это вполне вероятное будущее. Не можем мы раскидываться такими вещами, не можем, не сейчас. Я надеюсь, что мы раскидываться не будем. А Молдавию готовят. Для самой Молдавии это трагедия. Потому что это и что Молдавия, что Украина, что бы должна была, я думаю, что еще станет вполне себе, Белоруссия и, к сожалению, и Армения в том числе. Вот и там потенциально Казахстан. Все это страны разменной монеты для того, чтобы раздолбать Россию окончательно. И это для них безусловная трагедия, но и для нас это плохо. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
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 Да, ну вот здесь, если говорить о Молдавии, слава богу, ну, в Кишиневе, если есть памятник Пушкину, он будет спокойно стоять. Это отличие, естественно, от этого проклятого Укрхутора. То же самое в Астане с Пушкиным и так далее. Это да, это очень важные такие политические моменты. Мы упустили Украину, ее профукали, к сожалению. И она вот сейчас, этот Укрхутор и ВСУ нависают и над Приднестровьем, и над Молдавией маленькой, да, по сравнению с Украиной маленькая Молдавия. Но то, что все-таки было присутствие, конечно, не оптимально, но присутствие российской, так сказать, политической мягкой силы в Молдавии, это то, что, так сказать, Санду не победила в первом туре. И там тоже, только благодаря мошенническим фальсификациям, они нагнали там на вот сначала же те, кто был против вхождения в ЕС, они там и 6% была разница, они пережали тех, кто за ЕС. И вдруг там в течение ночи как-то очень быстро цифры поменялись, и там на 0,5%, да, стало больше тех, кто за ЕС. И российская, мы даже вот, знаете, это технологический пример. Мы видим, что даже с диаспорой молдавской 500 000 в России шла работа, в информационном поле она шла. Но что делать это, если их власти 10 тысяч бюллетеней дали в России на 500 000, да, потенциальных избирателей. То есть здесь, да, Молдавия маленькая страна, но она важная, это, да, в южной части. Вот у нас очень тяжелый затяжной конфликт с этим злосчастным Укрхутором идет. Это тоже абсолютно нельзя сбрасывать со счетов. Уже третий год, это сложная вооруженная борьба. Поэтому, ну да, пока что вот второй тур, и у Санды есть шансы победить. Дальше, они же просто нагло действовали. Они той же Евгении Гуцул, лидеру Гагаузии, не дали права баллотироваться. И многим другим популярным кандидатам пророссийским, они просто их не допустили до выборов. То есть действуют просто нагло, потому что там негр, американский посол, он прикрывает Санду, сидя в Кишиневе. Он там правит в Кишиневе, в Молдавии. американский негр, посол их американский. Это все, конечно, очень, так сказать, нехорошо, но такова политическая реальность. А, да, здесь наша мягкая сила проигрывает, но нам хотя бы решить проблему, которая находится рядом с маленькой Молдавией, проблему с этим, вот, с этим, так сказать, проклятым укрохутором, решить этот украинский кризис. И, кстати, если наступит мир на российских условиях, это будет воздействовать политически и на Молдавию, и на власть Молдавии. Вот там один слушатель, да, Санду правильно, это, конечно, она такая прозападная, пронатовская проституточка, но она все-таки ведет себя осторожно. И она там, скажем, ну, никогда не тронет, ну, пока что никогда, не говори никогда, если этот негр американский прикажет, ну, не тронет памятник Пушкина в Молдавии. И вообще, ну, как бы не начнет войну с Россией.
До поры до времени. Это все до поры до времени. Они все аккуратные, ну, только до определенного времени. А когда дадут отмашку, пойдут на самоликвидацию за чужие интересы. Главное, чтобы это не Педиди был. Я вот сейчас слушал по поводу посла. Вот главное, чтобы не Педиди. Если Педиди, то, конечно, да, швах. Ничего хорошего Молдавию точно не ждет. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Как повелось». Я с вами прощаюсь. Счастливо.